Александр Шапочкин. Альфа-бета. Таежный патруль. Попав в другой мир, Яна Кошкина совершенно не испугалась. На вопрос, что могло бы напугать ее, уроженку подмосковных Люберец, в том 2010 году, девушка могла бы ответить «много чего». Но среди длинного списка неприятностей и опасностей, поджидающих ее буквально на каждом углу, пункта «стать путешественником между мирами» попросту не существовало. В апреле того года ей исполнилось 17 лет. Солидный по меркам ее сверстников возраст. Еще год, и она смогла бы официально послать свою папашу, очкарика, и надоевшую хуже горькой редьки мамку-интеллигента вместе с их постоянными нравоучениями на три матерные буквы. Хлопнуть дверью их тесной квартирки и с чистой совестью отчалить в свободное плавание. Яна давно уже планировала нечто подобное. Строила планы, мечтала о лучшей, свободной от родительской опеки жизни, подспудно выискивая себе партию из самых видных парней в их разношерстной молодежной компании. Ей было из кого выбирать, природа не обделила ее красотой и, как ей казалось, умом. К тому же у Яны никогда не было недостатка в ухажерах. Гога, видный сынок бывшего нового русского, уже давно оказывал ей всяческие знаки внимания. Нынешнему же фавориту, Дрончику, она даже позволяла целовать себя на людях до тех пор, пока он не начинал распускать руки. Только врожденная интеллигентная неуверенность в дальнейших перспективах и страх совершить непоправимую ошибку мешали ей сделать следующий шаг. Но все это осталось где-то там, в 2010 году. Почти в самом сердце России, в родном подмосковном городе, куда она уже никогда не сможет вернуться. Первые полгода в новом мире Кошкина почти каждую ночь горько плакала, уткнувшись носом в мягкую пуховую подушку. Обвиняла мать, сквернословила и поносила отца. Проклинала себя за то, что проявила малодушие в тот день, когда узнала страшную для любой современной почти московской девушки новость: семья переезжает в Сибирь, в глушь, в тайгу. Долгими звездными ночами в тревожных снах Яна видела этот проклятый дополнительный поезд Москва-Владивосток и вагон номер 7 с загадочной аббревиатурой АБ, наклеенной в нижнем левом углу окна в их купе. Если бы она только знала, что под Красноярском этот вагон снимут с состава и переведут с Транссиба на официально несуществующую меридиональную магистраль, что футуристичный серебристый локомотив стремительно унесет ее на север вдоль правого берега Енисея, к устью речушки под Каменная Тунгуска, а оттуда на восток, в закрытую и особо охраняемую зону. Поняла бы она, что мигнувший одним из вечеров в вагоне свет и сладковатый запах в воздухе, после которого ей очень захотелось спать, так сильно изменят всю ее последующую жизнь. Наверное, нет. Яна ничего не знала и ни о чем не догадывалась. Метка GPS-навигатора в ее новеньком смартфоне бодро рапортовала, что все в порядке и поезд подъезжает к Владивостоку. А то, что после Красноярска состав уже несколько дней не совершал остановок, Кошкину, пребывавшую в расстройстве чувств, не особо волновало. Позже девушка часто задавалась вопросом, как бы поступила она, расскажи родители ей всю правду. Тогда, в июле 2010-го, на перроне Ярославского вокзала, когда она до последнего стояла перед вагоном с надеждой, высматривая в суетливой толпе незнакомых людей, то ли Дрончика, то ли Гогу, а может быть, кого-то из тех, что назвали себя ее друзьями. После перехода в новый мир Яну ждала неделя карантина, проведенная все в том же вагоне, нарезавшем круги по рельсам нового мира, внезапно ставшие матовыми стекла окон. Долгое, нудное общение с психологами в специально оборудованном вагоне, которое она воспринимала не иначе, как неудачную шутку. И родители в смущении, отводящие от нее взгляд. Уже после пришло осознание и страх. Две огромные луны в усыпанном бриллиантами незнакомых созвездий небе, освещающую ультрасовременное здание вокзала, которого просто не могло существовать в современной России. Яркие огни чужого города, шикарная огромная квартира со всеми удобствами и домашние истерики по любому маломальскому поводу. С отвращением смотрела Яна и на своих родных, обманом затащивших ее в это проклятое место. Если бы это была деревня сибирской глуши, грязный и умирающий моногород на задворках цивилизации, или просто шалаш в тайге, Кошкиной было бы намного легче смириться со своей судьбой. Ведь если жизнь стала хуже, то тебе есть к чему стремиться. Можно кого-то обвинять, ненавидеть и надеяться когда-нибудь вернуться к привычной жизни. Но этот город – это ловушка, золотая клетка, в которой будто птица билась ее мятежная душа. Она представлялась ей чем-то иным, намного более коварным и отвратительным. Чем-то таким, с чем невозможно бороться. Яна ненавидела здесь абсолютно все. Людей, богатую и сытую жизнь, именно то, о которой она всегда мечтала. Красивые дома, широкие зеленые проспекты и даже то, что благодаря переходу срок ее жизни в этом мире увеличился примерно в 3 раза. За широким окном ее просторной яркой комнаты, не обращая внимания на Янины слезы и сдавленные проклятия, простирался оживленный, быстро растущий город-миллионник. Современный мегаполис, крупный научный и промышленный центр с богатой, более чем 200-летней историей борьбы и побед над чужим порою враждебным миром. 4-й, а до присоединения Севастополя и Крыма к России 3-й город федерального значения и 3-я тайная столица Российской Федерации. Место со своим собственным течением времени и огромными прилегающими к нему территориями российского анклава в параллельном мире. Русская земля, связанная со всей остальной страной ниткой портала альфа-бета-перехода. И поездами с маркировкой А, Б, как помечалось все, что попадало из привычного мира альфа в новый бета. Небольшой закрытый научный городок Магадан-4, заложенный рядом с речкой под Каменная Тунгуска сразу после Великой Отечественной войны, исчезнувший с лица Советского Союза в 1954 году, выживший и вернувшийся в состав Российской Федерации в 2002. Тогда же получил свое новое, до отвращения, неоригинальное имя – Москва-Бетта. Словно сквозь подзорную трубу, Яна смотрела на ставших столь далекими от нее родственников. На вновь расцветшую мать, круглые сутки пропадающую то в городском театре, то на съемочной площадке местной киностудии, на расправившего плечи отца, у которого сбылась его давняя мечта возглавить целый институт, занимающийся вопросами, дума считавшимися чем-то из разряда лженауки. Не раз и не два девушка задумывалась о том, чтобы закончить все здесь и сейчас. Часами стояла перед открытым настежь окном, не решаясь сделать последний шаг. Приобрела в магазине альпинистскую веревку, но так и оставила ее лежать нераскрытую упаковку на парапете смотровой площадки в одном из многочисленных городских парков. Опасная бритва и несколько упаковок снотворного нашли свое место в глубине верхнего ящика отцовской тумбочки. А у фена оказался слишком короткий шнур. Дотянуть его до установленного в ванной джакузи Яна просто не смогла. Чуть позже, немного переболев и поняв, что не сможет наложить на себя руки, Кошкина на свою беду связалась с дурной компанией. Группой студентов примерно ее возраста, таких же, как и она, выходцев из метрополии. Вместе они бродили по улицам дни и ночи напролет, пили пиво в парках и на детских площадках, били лампы и стекла в подъездах, рисовали граффити в подворотнях и отрывались в развлекательных центрах. Яну первое время удивляло то, что местная милиция, несмотря на всю свою суровость, на их подвиги смотрела сквозь пальцы. Однако новые знакомые наперебой уверяли ее, что все ок и волноваться не о чем. Криминала за ними не числится, а охотиться на хулиганов и вандалов, вконец обленившихся ментам, просто влом. Так пролетело еще несколько месяцев. Яна потихоньку свыклась с окружающей ее действительностью. Сдала первые промежуточные экзамены и даже начала потихоньку интересоваться тем миром, в котором ей предстояло жить. И именно в этот момент судьба вновь преподнесла ей неприятный сюрприз. Начиналось все довольно буднично. Ребята собрались на шашлыки в глубине одного из пригородных лесопарков. Спиртное лилось рекой, и все было хорошо. Пока кто-то не выудил из объемного походного рюкзака мощный пневматический пистолет, стрелявший 5-миллиметровыми шариками. Парни принялись соревноваться, расстреливая наспор бутылки. Чуть позже к ним присоединилась и Яна с подругами. Время пролетело незаметно, и вскоре шумная, изрядно подвыпившая компания, распевая песни и расстреливая остатки шариков, уже возвращалась в город вдоль одного из многочисленных монорельсовых путей, словно щупальца спрута, опутавших предместье третьей столицы. Так уж получилось, что в тот момент, когда над их головами на огромной скорости проносился состав, оружие оказалось в руках у Кошкиной. Кто-то крикнул «Стреляй!» И Яна нажала на спусковой крючок, совершенно не задумываясь о том, куда она, собственно, целится. Довольная, находясь в отличном расположении духа и вынашивая грандиозные планы на завтрашний день, Яна вернулась домой уже сильно за полночь. Стащив из холодильника бутылку отцовского пива, пнув ни в чем не повинного кота и скинув из сумочки на свой компьютерный стол пару бургеров, приобретенных в ночном сталинском Макдаке, девушка заперлась в своей комнате. Щелкнув пультом от телевизора и вырубив звук, Кошкина, включив свой ноут, с головой залезла в городскую социальную сеть. Прошло, наверное, от силы полчаса, когда в коридоре застрекотал входной звонок. Недоумевая, кто мог припереться в такое время, Яна, приоткрыв дверь, сгорая от любопытства, в щелочку проследила за шаркающим тапками хмурым отцом, который, натягивая на ходу майку и тихо ругаясь, вышел в коридор. А затем сердце Кошкиной рухнуло в пятки. «Доброй ночи, Андрей Георгиевич! Милиция! Сержант Зорин! Убойный отдел!» «Извините, что так поздно!» – раздался за дверью мужской голос. «Ваша дочь, Яна Андреевна Кошкина, дома?» «Здравствуйте!» – промямлил опешивший папа. «Не знаю. А что случилось?» Из родительской спальни, поправляя халатик, появилась мать и, резко остановившись, побледнела, прикрыв рот ладонью. «Случилось. Мы войдем?» «Да-да, конечно», – пролепетал отец, пропуская в прихожую двух стройных, высоких мужчин в легкой пластиковой броне, которую носили в анклаве все стражи правопорядка вместо привычной полицейской формы, а также красивую женщину в строгом сером костюме с ярко-красной папкой в руках. «Так что случилось-то? Неужели что-то с Яночкой?» «Помощник прокурора Гирьевского Татьяна Ивановна. Ваша дочь подозревается в совершении уголовно наказуемого деяния». Скорее пропела, нежели сказала женщина, показывая родителям служебное удостоверение. В результате ее действий пострадало несколько человек. Один из них находится в больнице в критическом состоянии. Вот ордер на арест, подписанный прокурором. «Но как? Как же так? Не может быть! Моя Яночка никогда бы! Но она же несовершеннолетняя!» Дрожащими руками обычно такой спокойный отец взял бумагу, а затем, повернувшись к двери, в ее комнату, крикнул высоким, срывающимся голосом. «Яна!» Под звуки своего имени девушка с громким хлопком, ознаменовавшим конец ее прошлой, вообще-то не такой уж и плохой жизни, закрыла дверь и привалилась к ней спиной, дрожа всем телом, зажмурилась. Вмиг ставшие ватными ноги подкосились. С беззвучным стоном Яна, обхватив голову руками, сползла на пол, слушая, как гремят по дорогому лакированному паркету каблучки женщины в сером, с каждым шагом приближаясь к ее хрупкому укрытию. Яна вздохнула. Сейчас, спустя почти 4 года, лежа пластиковым нагрудником, надетым поверх бронежилета и утепленного пальто с ватной подбивкой на сочно-ярко-зеленой траве, чувствуя, как в бок упирается рукоять легкого пистолет-пулемета «Кедр» и ощущая вес военно-медицинского рюкзачка на спине, девушка в который раз поразилась, насколько глупым, безрассудным и эгоистичным ребенком она попала в мир Беты. Той злополучной ночью, тогда еще милиция, оперативно повязала всю их компанию. Кто-то отделался выговором и исправительными работами. Некоторые из ребят получили условные сроки, а на Яну повесили непреднамеренное убийство. Собственно, новые друзья сдали ее в едином порыве, засвидетельствовав, что именно она стреляла по монорельсовому поезду. Хозяин пневматики вообще доказывал, что пистолет она взяла без его на то ведома. Но следователи быстро вывели его на чистую воду. Хотя в чем-то Кошкиной все же повезло. Находись они в метрополии, в мире Альфа, к моменту суда ей уже исполнилось бы 18 лет. Ее ждала колония поселения, а может быть, что и похуже, но в анклаве действовали немного другие законы. Вместо тюрьмы или колонии приговор юной преступницы был суров и лаконичен. Отчисление из гражданского высшего учебного заведения, год в исправительном лагере для трудных подростков, по окончании которого зачисление на военную или альтернативную службу по решению судебной медкомиссии сроком на 15 лет. Почему эти воспоминания нахлынули именно сейчас? Трудно сказать. Яна поправила капюшон и немного приспустила вязаный шарф-воротник, чтобы он не закрывал ей нос. Может быть потому, что не случись всего этого, она никогда бы не попала в военную академию, не встретила бы Павла и не пошла на курсы полевого медика, чтобы оказаться с ним в одном патрульном отряде. Из плавильни, как называли обитатели исправительное заведение, Кошкина вышла настоящей пай-девочкой. Вообще, это место напоминало скорее пионерский лагерь или какую-нибудь особо продвинутую норвежскую тюрьму, нежели российское пенитенциарное учреждение. Никаких тебе решеток, заборов или колючей проволоки. Улыбчивый персонал, ничем даже отдаленно не напоминавший тюремщиков. И расписание занятий, не оставляющее юным преступникам времени задумываться над тем, как глубоко влезают в их черепную коробку специалисты в белоснежных халатах. Яна вновь не сдержала тяжелый вздох. Выйдя из плавильни и погостив недельку у родителей под домашним арестом, Кошкина, исполняя судебный приговор, выбрала для себя военную службу. Поступила по судебной квоте на первый курс военной академии и вдруг влюбилась. Начиная с середины второго года обучения, Яна из кожи вон лезла, чтобы понравиться одному молодому парню, Павлу, старшему, с третьего курса лесных егерей. Но все ее потуги, работавшие на сверстниках в метрополии, до сих пор не увенчались успехом. Паша в те времена уже ходил в таежные патрули, а от желающих попасть в его группу не было отбою. Яне пришлось приложить немало усилий, чтобы пробиться на место полевого медика в его четверке. Хотя у нее все вроде бы получилось, егерь обратил на девушку свое внимание, а счастье, казалось, было уже близко, судьба злодейки в очередной раз выкинула финт ушами. Случилось это месяца два назад. Павел, надо сказать, имел пренеприятную привычку далеко отходить от расположившейся на привал группы. Вот и нарвался он на какого-то монстра. Кошкиной в тот выход в его группе не было. Простыла на сквозняке и не прошла обязательную медкомиссию. Что там произошло, рассказывать Паша особенно не стремился. Яна знала лишь, что его нашли без сознания с многочисленными переломами, рядом с испещренным пулями трупом вердандийского гнолла, жутковатой, человекообразной степной гиеной, неведомо как оказавшейся в таежном крае. Группу старшина временно расформировали, раскидав патрульных по четверкам, в которых на тот момент времени по каким-то причинам был недобор. Так Яна оказалась под командованием Владимира Воронова, а Паша? Паша уже который месяц отлеживался в военном госпитале, и было неизвестно, позволят ли ему вновь возглавить отряд или нет. Девушка покосилась на залегшего рядом Воронова. Командиром он вроде был неплохим, только в личном общении Яне он никогда не нравился. Наглый слишком, самоуверенный, да и на язык острый не в меру. А Кошкина с детства не любила парней, которых у нее не получалось переговорить. Янка! Леха Колосов, вынырнув из-за деревьев, повалившись рядом с Кошкиной спиной на траву, которой порос естественный земляной вал, образовавшийся на границе между таежным лесом и раскинувшийся к северу от анклава равниной, щелкнул затвором снайперской винтовки и, перекатившись на живот, прильнул глазом к окуляру прицела. «Так и не двигались?» «Да вот все думаю, что я здесь с вами, дураками, забыла». Ответила ему Яна, поднося глазам свой маленький бинокль.
По герою своему скучаешь?»
Так, как будто он хоть что-то понимал в ее чувствах, сочувственно протянул Колос. «Воран, смотри-ка, пошло движение!»
«Только что вернулись разведчики», — ответил ему Владимир. «Ребят, следим внимательно, чтобы оптика не блестела. Если заметите, что нами заинтересовались, сразу уходим в лес. На конях они за нами не сунутся, а пешие волклаки. Так себе воины».
«Лучше бы они вообще никуда не совались», – прошептала Яна, разглядывая в оптику далекий отряд.
«Не знаю, не знаю, Ворон. В Иоросской империи волклаков не только как конницу уважают», – усмехнулся радист Юра Дьяшко, устроившийся по левую руку от командира. Затем, приложив наушник к уху, на несколько секунд замолчал и, слегка подвернувшись к остальному отряду, сказал: «Внимание! Штаб поднял вертушки. Скоро будет шоу с фейерверками».
«Ого!» – покачал головой, отрываясь от снайперского прицела Колосов. «Я, конечно, понимаю, что начальство виднее, но это ж избиение младенцев.
Предлагаешь вывести в поле человек 100 с мушкетами 17 века и посмотреть, кто кого?» Ехидно поинтересовался Воронов.
«Ну, чтобы все честно было».
«А шо?» – хохотнул Алексей. «Вместо коней дадим каждому по велосипеду. Назовем все это дело первая отдельная велосипедная мушкетерская рота имени Шарля Ажье де Баца де Кастельмара, графа Д'Артаньяна. Будут ходить в атаку под хромогласный клич «Каналья!»»
«Да идите вы!» – разозлилась Яна. «Людей сейчас убивать будут, а вам все шутки. Они ведь ничего нам не сделали, да и вообще считают эту землю своей».
«И шо?» – фыркнул Колос. «Япошки вон тоже курилы своими считают, а коль попробуют сунуться...»
«Считать они могут все, что угодно, но когда Магадан-4 перенесся в этот мир, империей здесь и не пахло», – холодно ответил Владимир, заглядывая в слабенький оптический прицел своего Калашникова.
«А по поводу «ничего не сделали»? Яна, цветовые зоны безопасности не просто так придуманы. Когда они были в зеленой, их никто не трогал. Сейчас они уже в желтой, судя по всему, проследуют в красную. Это уже прямая угроза не только городам-спутникам и дальним деревням, но и столице».
«Рассказать, что могут сотворить 100 вооруженных эоросских волклаков с мирным поселением? О деревне Березки слышала?»
«Березки и березками, но кое в чем-то я на права», – поменял свою позицию Колосов. «Для этих людей анклава просто не существует. Они-то думают, что находятся в своей стране». Я наметнула взгляд на Алексея. Провокатор ответил ей белоснежной американской улыбкой.
«Конечно, права», – легко согласился Воронов.
«Думать мы им не запрещаем. Только скажи мне, почему, перемещаясь по своей стране, они не только высылают разведчиков, но и двигаются в боевом порядке?»
«Так ведь дикие земли-то!»
– попробовала выкрутиться девушка.
«Знают, что опасно здесь, вот и проявляют осторожность».
«Они на равнине, плоской, как доска. Чего они опасаются? Внезапного нападения? Так они разведчиков каждые полчаса высылают. К тому же приглядись, не шибко-то их атаман торопится покинуть это опасное место».
Ворон зло улыбнулся. «Я бы даже сказал наоборот, лезет поближе к тайге».
«Ну, может, надо припугнуть их, чтобы отвалили по-хорошему. Яна не собиралась сдаваться.
В плен там взять, зачем геноцид-то устраивать?»
«И что нам с пленными делать? Заставить плясать народные танцы или отправить всех на урановые рудники?»
Колосов опять переметнулся на сторону Ворона.
«На урановый рудник – это не вариант», – очень серьезным тоном заявил Владимир. «Месторождение у нас всего одно, и на нем все автоматизировано».
«Припугнуть и отпустить», – заявила Яна. «В конце концов, Российская Федерация является государством-участником Третьей Женевской конвенции, а ее положения остаются обязательными для всех воюющих, конвенцию подписавших, даже если враги о подобном международном договоре не слышали».
«Во-первых, мы с Иоросской империей официально не воюем», – поправил ее Воронов. «А во-вторых,
Действие международных договоров и конвенций Альфы не распространяется на Бету, что является правовой аксиомой.
«Это не повод вести себя как варвары», – возмутилась девушка. «В конце концов, мы цивилизованные люди и должны действовать в правовом поле».
«А мы и действуем в правовом поле, принятом в этом мире», – грубо перебил ее ворон.
«И в этом поле какие-либо переговоры с войсками, вторгшимися на территорию другого государства, ведутся только, если это официальная армия. Волклаки же, как и другие военизированные формирования, просто уничтожаются».
«Все равно я считаю, что правильнее было бы их захватить», – нахмурилась Кошкина.
«Над ними бы поколдовали наши психологи, и, вернувшись домой, эти люди принесли бы нам намного больше пользы живыми».
«Яночка, ты по полномасштабной войне соскучилась?» – ласково спросил девушку, молчавший весь разговор, Юра.
«Как их не обрабатывай, нет никакой гарантии, что они будут молчать про анклав. Внимание, вопрос, что предпримет эорусский император, узнав про довольно крупный кусок его государства, принадлежащий де-факто совершенно другой стране?»
«Но...» «Да ты пойми, это у нас 21 век, гуманизм, коммунизм и всеобщее равенство, а вокруг махровый монархизм, века этак 17-го». Поправив очки, выдал Дьяшка. «Здесь все еще принято вначале стрелять, а потом уже переговоры переговаривать. Территориальные вопросы здесь решаются выводом в поле армии 1000 в 10 штыков. Не получилось? В следующий раз в атаку пойдут 20, и так пока солдаты не закончатся».
«А в метрополии-то коммунизма давно уже нет», – хохотнул Леха, переключаясь на новую жертву и нанося удар по самому что ни на есть болезненному для нее месту.
«Сдулся твой коммунизм, Юрок!»
«А я про анклав!»
– ощетинился истинный ленинец и вообще довольно подкованный в идеологическом плане радист.
«Или ты, демократ проклятый, забыл, что до сих пор в комсомоле состоишь? Ничего, мы еще вернемся в СССР, и тогда...»
«А ну цыц! Разорались, бойскауты!»
– шикнул на друзей Воронов, которого всегда раздражали политические баталии в его группе.
«Пионеры безусые!»
«А я вообще не бой!» – буркнула себе под нос Яна и совсем уж неслышно прошептала. «Все равно неправильно так!»
«К твоему сведению, Юрок, эорусский император о существовании русского анклава прекрасно знает», — добавил Владимир, вновь прилипая к прицелу.
«Если бы ты не фантастику на лекциях читал, а слушал, то знал бы».
«Это не аргумент, ворон. Короля делает свита. Придворные вынудят своего императора решить наш вопрос военным путем, и поверь мне, он согласится. Ведь в противном случае у этой аристократической кодлы появится отличный повод сменить династию, а страдать будут простые люди, рабочий крестьянский класс, которым мы просто обязаны».
«Ладно, Юрок, утихни. Твой рабочий крестьянский класс будет первым требовать от императора покарать иноземцев, иноверцев и захватчиков. Или тебе мало примеров из отечественной истории?» Осадил радиста Воронов и, помолчав пару секунд, вновь посмотрел на Яну.
«Я, конечно, ничего не решаю и совсем не хочу говорить банальности, но в подобных вопросах из двух зол нам всегда следует выбирать меньшее, и в данном случае это меньшее – смертный приговор для любых отрядов наиболее вероятного противника».
«Не знал, что американцы уже проникли в Бету», – хохотнул Алексей.
«Без разрешения проникающих на нашу территорию», – не обращая внимания на комментарий снайпера, закончил Владимир. «Как по мне, так это лучше, нежели полноценная война между Россией и Эороссией».
«Да понимаю я».
Девушке вдруг стало очень грустно.
«Вот только все это так цинично».
«А жизнь вообще стрёмная и несправедливая штука». Колосов вновь улыбнулся. «И дышать, кстати, тоже очень вредно».
Попасть в другой мир мечтал, наверное, каждый современный ребенок. Эльфы, гномы, принцы на белых конях, мечи, рыцари и магия. Сколько раз в детстве Яна представляла себя ученицей волшебной школы или гордой воительницей, трудно сосчитать. Вот только в другое измерение ее привез не волшебный паровоз с лондонского вокзала,
а отечественный локомотив, пусть даже и необычный. Наверное, потому никакой школы для юных волшебников на конечной станции ждать не приходилось. И вот ведь подлость жизни. Оказывается, и рыцари с прекрасными принцессами, и не менее прекрасными принцами на белых жеребцах, и магия, и мечи, и все-все в этом мире действительно есть. И это еще не полный список. На тебе, девочка, конфетку шоколадную, смотри, но не трогай. А что это ты мордашку скривила? Что? Что ты говоришь? Конфетка-то вовсе не шоколадная, а из другой коричневой субстанции сделана. Ну да, ты уж извини. Тебе вроде как только смотреть предлагали. Такова она, жизнь. Все, что тебе так хотелось бы в этом мире, есть, но на другой группе континентов. А у нас, дорогая, вокруг грязь, кровь и старая Европа. Века этак с 16 по начало 19 в одном флаконе. Прекрасные дамы носят корсеты, каркасные юбки и усыпанные пудрой парики, в которых кишат вши и муравьи. Да, где-то здесь есть мушкетеры в худшем своем историческом проявлении. Совсем не по Дюма отцу. А чуть поближе проживают бравые гардемарины. Оно, конечно, лучше, чем мушкетеры. Но все равно до героев произведений Нины Матвеевны Саратокиной им как до Китая пешком. Кстати, отсюда пешком пройти не получится. Так что смирись. Видишь конфетку? Заткни нос, смотри и облизывайся. Яна вновь поднесла бинокль к глазам. Волклаки, эти эоросские военизированные формирования, по сути, наши отечественные казаки. Они даже внешне похожи – папахи, бурки, шаровары и отдаленно напоминающие черкески, длиннополые пальто. Яна не знала, как на самом деле называется одежда подобного покроя – кафтан, что ли? «Летят», – сообщил Юрок. «Нас засекли, требуют не менять позицию». Почти бесшумно вертолетная тройка проскользнула над вершинами сосен. Хищные обводы винтокрылых машин, набирая скорость, устремились к волклакам. Девушка невольно поежилась. Настолько жутковато величественным был полет этих многотонных монстров. Пилоты веером развели свои вертолеты, как бы беря в клещи отряд заволновавшихся кавалеристов, а затем началось. Ракеты одна за другой срывались с подвесок, накрыли сгрудившихся всадников. Застрекотали автоматические пушки. Взрывы, разбрасывая людей и животных, загрохотали один за другим. Всплески огненных цветов, взлетающие в воздух комьями земли и частей тел, медленно вращающаяся в воздухе обозная телега со все еще запряженными в нее обрывками лошадей. Группа всадников, отделившись от гибнувшего отряда, нахлестывая коней, понеслась в открытое поле. Какое-то время казалось, что их не тронут. И даже дадут беспрепятственно уйти из желтой зоны. Но вот один из К-52, вильнув, заложил дугу и беглецов тут же накрыл неумолимый огненный шквал. Вакханалия длилась всего пару минут, а на земле, на которую боевые вертолеты пролили смертоносный дождь, не осталось ничего живого.
Накрыли. Резюмировал увиденное Владимир, а затем приказал: «Лежим, пока не встаем». Яна, впервые в жизни видевшая нечто настолько страшное и жестокое, тихо выдохнула. Стерла с щеки непрошенную слезу и, прикусив губу, попыталась успокоиться. В конце концов, действительно, было побоище в деревне Березки. Страшная резня, устроенная отрядом эоросских волклаков в мирно спящем советском поселении. Тогда, почти 100 лет назад, погибло около 1000 ни в чем не повинных жителей анклава. Просто они выглядели как эороссы, их ведь от русских-то и не отличишь, а одевались и говорили по-другому. Ну и, конечно же, в деревне не было крески, местной церкви, что гарантированно означало смертный приговор. Но ведь это событие не показатель. Почти все населенные пункты в зеленой зоне, обрусевшие эоросские деревни. Яна вновь смахнула набежавшую слезу. Есть же пример мирного сосуществования. Почему же вместо того, чтобы договариваться с ближайшими соседями, наши продолжают поступать вот так, безжалостно и цинично? «Что это ты, девочка, из-за местных так распереживалась?» – одернула себя Кошкина. «Ну да, людей жалко, всем людям других людей жалко.
Только когда нужно, все как-то забывают об этом чувстве. Да и вообще, коли жалко выросла, так что же ты здесь лежала? Встала бы, вышла в поле, посмотрела бы, что бы с тобой сделали горячие эоросские парни. А так легко жалеть всех вокруг, когда, защищая тебя, на гашетку давит кто-то другой. Вертушки сделали еще несколько кругов над перепаханным взрывами полем и на полной скорости скрылись за деревьями. Прошло минут 5, а Владимир все молчал, не отдавая никаких новых приказов. Группа послушно лежала, ожидая неизвестно чего, когда Воронов тихо произнес: «Колос, цель на 2,5 часа, всадник». Яна, схватив отложенный было бинокль и направив его в сторону, указанную Владимиром, ахнула. По полю, удаляясь от кромки тайги, скакал паренек, молоденький, волклак, быть может, только чуть-чуть старше ее самой. Все это время, как и они, всадник прятался между деревьев, метров в 300 от них, за небольшой грудой камней, рассекающей вал и уходящей вглубь леса. «Есть цель», – сообщил снайпер. «Огонь», – приказал Воронов. Грянул выстрел. Кошкина поспешила зажмуриться, но успела увидеть, как выгнулось тело парня. Он взмахнул руками и, завалившись на бок, начал сползать из седла. Открыв через несколько секунд глаза, Яна, надвинув повыше воротник и убирая в чехол бинокль, старалась не смотреть на опустевшее поле, по которому где-то вдалеке скакала одинокая лошадь. Алексей медленно перекрестился, достал свой охотничий нож, ловко орудуя им, вырезал на пластиковой рукояти своей винтовки небольшую засечку, 10-ю по счету. Радист Юрок, который в другое время обязательно пристал бы к нему со своим врожденным атеизмом, только молча неодобрительно покачал головой. Он не одобрял подобных ритуалов, но лезть в душу снайпера, только что сделавшего удачный выстрел, не решался. Вместо этого Дьяшко спросил Воронова: «Как ты узнал, что у них наблюдаль в секрете?» «Уехало 5 разведчиков, а вернулось 4, но отряд все равно двинулся в путь», — ответил тот, пожимая плечами. «Не по своей земле они едут и прекрасно осведомлены об этом. Отчитайся на базу». Прошло еще минут 10, прежде чем Владимир встал и, взобравшись на самый верх вала, поднял руку с пистолетом-ракетницей над головой. Хлопнул выстрел. Сигнальная ракета с шипением, оставляя за собой белый шлейф, взмыла в голубое летнее небо, где на несколько секунд загорелось второе ярко-зеленое солнце. «Есть сигнал, похоронная бригада выехала», — тут же сообщил Юра, вслушиваясь в наушник. «Группа, подъем», — отдал приказ Воронов. «Уходим». По тайге шли уже несколько часов, возвращаясь на обычный для группы маршрут патрулирования. Космодром «Изморозь» еще не был достроен, и спутники глобального позиционирования «ГЛОНАСС-2», о которых то и дело трещали в новостях улыбчивые журналисты, пылились в спецангарах. Так что, не имея удобного во всех отношениях навигатора, перемещались по ориентирам, получаемым с 3 близлежащих пассивных меток, оставленных другими группами и егерями, постоянные локации которых занимался радист. Конечно, можно было обойтись и без техники. Все в отряде прошли курсы выживания и многочисленные инструктажи о том, как нужно вести себя в диком лесу. Умели пользоваться компасом и обходиться без него в зонах, где магнитная стрелка просто сходила с ума. Ориентироваться на местность, если отказала техника, и могли сообщить о себе. Попади одна из групп в серьезные неприятности. Однако таких людей, как Павел Старшин, что были с тайгою на «ты» или проходили обучение в лесном егерском корпусе, во 2-й поисковой группе комсомольского патрульного отряда «Гвоздика» не было. Владимир Воронов, курсант 4-го года с закрытого спецкурса. Об этом учебном отделении ходили многочисленные мифы. Ребята проживали в тех же казармах, что и остальные курсанты, но никто за всю историю академии так и не смог вытянуть из них, кого на самом деле готовят в 17-м корпусе академии. С виду и по поведению обычный парень, не отличающийся особым ростом или телосложением. Светлые, коротко подстриженные волосы, правильные черты лица и серо-голубые глаза. Он единственный в отряде не носил легкую твердопластиковую броню, предпочитая ей стандартное обмундирование, гибкий бронежилет, разгрузку и защиту суставов. Одевался в форму, камуфлированную под оливу,
А из оружия всегда таскал автомат Калашникова 74, местной модификации со слабой оптикой. Боевой нож и странный чехол, сантиметров 50 в длину, жестко закрепленный на пояснице. Леша Колосов, горный стрелок с 5 курса. Веселый парень, тролль, как его назвали бы интернет-пользователи. Яна довольно хорошо его знала, ведь он часто появлялся в их шумной курсантской компании. В своем волосатом маскхалате, камуфлированном под травяную кочку, что так веселил Яну в первое время, Колос напоминал ей то ли зеленоватого орангутанга, то ли рычащего собакоподобного персонажа из многосерийной американской космической эпопеи про космических рыцарей со световыми мечами. Свою СВУ АС, снайперскую винтовку укороченную, он холил и лелеял, будто родного ребенка. Не случалось такого привала, на котором Алексей не копался бы в своей крошке, протирал ее, чистил, смазывал и даже полностью разбирал, раскладывая на промасленной тряпочке различные мелкие детальки. Ну а про Юру Дешко Яна вообще почти ничего не знала, кроме того, что он радист. Неплохой механик, автолюбитель и коммунист до мозга костей. Когда девушка состояла в группе Павла, Дешко она видела разве что на брифингах и если у групп совпадал выход в тайгу. После ранения командира, попав под распределение на место ушедшей в декрет Ниночки, Яна не стремилась особо сближаться с Юрой, считая свое пребывание в группе Ворона краткосрочным явлением. Пухлый и очкастый Юрок раздражал девушку своими политическими лозунгами, менторским тоном, постоянным запахом пота и понебратским поведением. Оценивая свое пребывание в разных группах, девушка неизменно начинала сравнивать Вову и Пашу, их командирские навыки, отношение к подчиненным и способы, которыми они добивались поставленных перед группами задач. Кошкина была вынуждена признать, что Воронов действует намного более аккуратно и профессионально, нежели молодой егерь. Владимир никогда не пер напролом, в то время как Павел, казалось, иногда забывал, что на выходе он не один, и от его решений зависят жизни остальных членов группы. Руководствуясь простым принципом, если здесь могу пройти я, то и все смогут, он мог завести четверку в болото, без задней мысли проложить маршрут мимо логова опасных монстров. Или, как на последнем своем выходе, отправиться в одиночку проверить местность, оставив остальную группу отдыхать после сложного марш-броска. В отличие от него, Ворон исходил исключительно из возможностей самого слабого или неподготовленного члена своей четверки. Жертвовал скоростью в угоду боеспособности. С подозрением относился к буреломам, завалам, пещерам и норам. Предпочитал обходные пути и никогда не доверял звериным тропам, возле которых браконьеры часто размещали ловушки-самострелы, а монстры устраивали засадные лёжки. Не имея возможности так же свободно, как Паша, читать на лесной подстилке следы, Воронов старался не испытывать судьбу даже в мелочах, если только это было возможно. Перебравшись через очередную корягу и хмуро глядя в спину Андрея, Яна смахнула какую-то приставучую, кружащую перед лицом мошку. Комсомольский патрульный отряд. Как бы архаично ни звучало для девушки из Подмосковья название, это настоящие боевые группы, занятые круглогодичным патрулированием красной и желтой зоны безопасности. Для курсантов 3, 4 и 5 года обучения подобные выходы в тайгу были одним из вариантов практики в гражданских вузах. Конечно, от курсантов учебки не требовали ничего запредельного. Всеми серьезными происшествиями, патрулированием опасных мест, зачистками и выездами на боевые задания занимались настоящие военные и егеря с многолетним опытом. Патрульные отряды после присоединения к метрополии оставались скорее данью многовековой традиции военной академии Анклава, пережитком тех времен, когда выходцев из Альфы в этом мире было мало, а леса даже в красной зоне оставались опасны. Девушку даже передернуло при воспоминании о той мерзости и гадости, что встречалось порой подле мирно спящих городов этого мира. Твари, будто сошедшие со страниц средневековых бестиариев. Хотя нет, куда там? Порождение сумрачного гения американского и японского компьютерного игропрома во всей своей красе. Омерзительные, а порою прекрасные, но почти неизменно смертельно опасные. Курсантам порой приходилось сталкиваться с ними. Хотя по большей части задача патрульных отрядов состояла в поиске браконьеров,
эоросских охотников и уничтожение разнообразной, не очень опасной нежити.
Кошкина чуть было не застонала. Яна посмотрела на медленно удаляющийся отряд, почти скрывшийся за могучими стволами деревьев. Ребята, кажется, еще не заметили, что она отстала, а потому девушке нужно было быстрее догнать их, дабы не пикировать лишний раз с Владимиром и не создавать на свою многострадальную голову новых проблем. Девушка успела сделать всего один шаг, когда какой-то протяжный чужеродный звук заставил ее напрячься. На секунду Кошкиной даже показалось, что ей послышалось. Тайга бывает шутит таким образом с людьми, заставляя их слышать то знакомые голоса, то звуки, совершенно не присущие дикому лесу. Однако через мгновение все повторилось, заставив девушку вздрогнуть. Плач, детский, протяжный, где-то невдалеке. Сначала тихий, но вот он становится все громче, заглушая журчание речки Ленки, вдоль которой отряд двигался уже некоторое время. Интересно, остальные слышали его?
«Ворон! Ворон!» – дотронувшись до гарнитуры, сказала Яна. «Здесь плачет кто-то, ребенок, похоже. Я гляну!»
«Яна, не двигайся, стой на месте, мы сейчас будем!» В голосе Владимира прозвучала тревога, настолько неприкрытая его обычным спокойствием, что девушка вдруг испугалась. Кошкина дернулась, заозиралась и вдруг поняла, что спины товарищей уже не маячат между деревьями. Она стояла одна среди массивных стволов в окружении еловой поросли, освещаемая редкими лучами, пробивающимися через хвойный полог высоко над ее головой.
«Ворон, прием!»
– дрожащим голосом пролепетала Яна, отчаянно вдавив кнопку вызова, но ответа не последовало. Юрок появился из-за деревьев спустя всего полминуты, хотя девушке и показалось, что прошел как минимум час. Несмотря на свою полноту и огромный баул за спиной, передвигался он быстро и практически бесшумно. Оказавшись рядом с Яной, радист приложил палец к губам и внимательно всмотрелся в ее лицо, острым, цепким взглядом поверх слегка запотевших линз. Все так же молча кивнул и пристроился за крупным выщербленным стволом за спиной у девушки, взяв на изготовку свой карабин «Беркас 16М Авто», который обычно был приторочен к боку его вещмешка.
«Где?»
Девушка чуть было не подпрыгнула, когда над самым ухом, разорвав тишину, прошелестел его голос.
«Что?»
– не сразу поняла она.
«Плачут. Где?»
«Слева, на 10 часов», – прошептала она вдруг, испугавшись.
«Ворон, 4-й сектор».
Рука радиста легла Яне на плечо и силой надавила вниз. Одновременно она почувствовала, как что-то слегка подбило ее под колени, заставляя лечь на опавшие иглы. В голове у нее вдруг образовался такой сумбур, что первой реакцией, как обычно в такие моменты, была злость. Так вот, как решил отыграться на ней ворон, подло и эффективно. А ребята-то предатели. Дяшка, ладно, он для нее почти незнакомый человек, но Леха-то, почему он не остановил их? Выплюнув попавшие в рот хвойные иглы, Яна попыталась подняться, но Юрок жестко зафиксировал ее. Она могла двигать руками и ногами, но сделать что-либо было выше ее сил. Радист почти сидел на ней, прижимая ее тело к земле, жестко, грубо, и Кошкина вдруг почувствовала, что у нее не осталось больше сил, чтобы сопротивляться. А она-то думала, что уже год как способна дать отпор любому мужику. Но даже такой, как Юра, Жирко, очкастая, как за глаза звали его девушки в академии, оказался намного сильнее ее. Яна открыла было рот, чтобы закричать или хотя бы возмутиться, но тут же захлопнула его, так как от реки вновь раздались сдавленные всхлипывания. Уже не рыдание, тоненькое слабое подвывание, еле пробивающееся сквозь шум воды. «Не рыпайся», – прошептал радист, однако в голосе его не было ни капли злорадства.
«Ворон, также слышу что-то».
«Подтверждаю, отпускай Янку и оба живо сюда», – прошелестел динамик гарнитуры. «Это не энкцелоп».
«Кто такой энкцелоп?»
Спросила все еще кипящая девушка, отряхивая нагрудник. Про такого жителя таежных лесов она слышала в первый раз.
«Некросущество», — ответила и слегка расслабившаяся Юра, помогая встать. «Ян, прости, что так грубо, но этот товарищ охотится на женщин, гипнотизируя их детским криком. Если бы это был он, ты бы уже потеряла контроль над собой, а там уж, короче, он так размножается». «Я поняла», — оборвала его девушка, стараясь не покраснеть. «Пошли, ворон ждет». Владимир и Алексей встретили их у густых зарослей, за которыми начинался берег таежной речушки.
«Юла, Юмя, Юль-Юля!»
Донесся до них слегка охрипший тоненький голосок
«Юля!»
Кто бы там ни был, он вновь жалобно заплакал, тоненько поскуливая. Раздался громкий всплеск воды. Раздвинув жесткую листву руками, Кошкина хотела было аккуратно выглянуть из своего убежища, но Владимир положил руку ей на плечо и потянул назад. Развернув девушку лицом к себе, он, как и Юрок до этого, внимательно посмотрел в ее глаза, а затем кивнул и прошептал: «Ждите здесь». Почти бесшумно, взведя затвор автомата, ворон мягко отстранил Яну, нырнул в зазор между кустами. Прошло минуты три, не больше, прежде чем в гарнитуре прозвучал его голос: «Выходите, хотя... Яна, тебе, наверное, этого лучше не видеть». «Что бы там ни было, переживу», процедила Кошкина. И уже спокойнее добавила: «Я со всеми». Вздохнув, она решительно шагнула за Алексеем, который, пробравшись через растительность и отведя ветви, присел на колено, жестом показывая ей двигаться направо, в то время как сам он, пригнувшись, быстро-быстро побежал в противоположную сторону. Туда же направился и Юрок, забавно переваливаясь в силу совершенно неспортивной комплекции и тяжелого закрепленного на спине вещмешка с рацией. Посмотрев в сторону, указанную ей снайпером, Яна заметила залегшего возле шишковатых корней одного из деревьев ворона. Тихо сняв свой рюкзачок, маркированный красным крестом в белом квадрате, и поправив взбившийся пистолет-пулемет, Кошкина, стараясь не шуметь, пригибаясь, подбежала к командиру группы. Уложив поклажу между двумя корнями так, чтобы маскировочная текстура на заднике рюкзака была обращена в сторону реки, легла рядом с Владимиром. «Что там?» – шепнула девушка с любопытством, поглядывая на берег. «Кто плачет-то?» Ворон не ответил, а вместо этого он двумя пальцами показал себе на глаза, а затем куда-то вправо от себя, туда, где крутой берег переходил в небольшой каменистый пляж. Посмотрев в указанном направлении, Кошкина быстро зажала рот руками, а затем даже закусила свой шарф, чтобы, не дай бог, не вскрикнуть. На крупной гальке, намытой речной водой и дождями, среди разбросанных веток и водорослей лежало тело женщины. Точнее то, что осталось от его верхней половины. Развороченная грудь и живот, раскинутые в стороны огрызки рук с торчащими из лохмотьев мяса обломками костей. Голова свернута на бок под неестественным углом. Смотрела, казалось, прямо на девушку. Пустые глазницы на почти лишенном кожи лице, оголенный череп и беззубый рот, расплывшийся жутковатой улыбкой из-за отсутствующих у трупа щек.
«Ворон, смотри!» —
прошептала Яна, указывая в сторону тела, и в тот же самый момент в зашипевшей гарнитуре послышался голос Алексея. «Ворон, возле камней за трупом, кажется, кто-то есть».
«Юля, Юлия», —
вновь раздался голосок. Затем из-за груды прибрежных камней выглянула детская головка, исхудавшая, бледная, заплаканная личика, копна серебристо-серых длинных волос и два огромных зеленых глаза с пушистыми ресницами. Кошкина закусила губу. Откуда в таежной глуши могла появиться эта женщина и довольно ухоженный, пусть и перепачкавшийся, малыш? К тому же на нем не было совсем никакой одежды. Он или она лежали на холодной гальке, а значит, должны порядком замерзнуть.
«Юля-ля!» —
проныл ребенок и, потерев кулачком глаза, хлюпнул носом.
«Что за...» —
Яна хотела было встать, но Владимир удержал ее.
«Лежи!»
– почти прорычал он, пристально глядя на берег. «Там может быть кто-то еще». «Ворон!» – раздался в наушнике голос Дьяшко. «Вижу!» – ответил он. «Алексей, Яна, прикрывайте. Пойду посмотрю». «Есть!» – бодро ответил снайпер. «Так точно!» – просипела Яна, достав кедр и снимая его с предохранителя. Ребенок, тем временем, так и не поднимаясь с земли, выбрался из-за камней и, как-то забавно переваливаясь всем телом и активно работая ручками, пополз к женскому телу. Яне с ее места было плохо его видно. Взгляду мешала прибрежная трава, прогнивший остов ствола давно упавшего дерева и так не к месту выросший куст четырехлистного острохвоста.
«У него что, перебиты ножки?» – с дрожью в голосе спросила Яна.
«У нее вообще ног нет», – хмуро ответил уже поднявшийся с земли Воронов, цепким взглядом осматривая сейчас лес на противоположном берегу. «Это не человек».
«У нее?»
Яна, перехватив бинокль, повнимательнее присмотрелась к детскому лицу. «Действительно, похоже, что девочка». Ребенок тем временем дополз до тела женщины и принялся трясти ее за плечо.
«Тюня, Нюва, Юля, Нюва, Нюва!»
Сквозь рыдания и всхлипы подвывал он. Воронов, мягко переступая и стараясь, чтобы под ногами не хрустнула случайная ветка, направился к ней. Девочка заметила его не сразу, но, увидев приближающегося человека, завизжала, дернувшись в сторону камней. Блеснула на солнце перламутровая чешуя, тончайшая розоватая вуаль хвостового плавника со спицами эластотрихии взметнулась над грязной корой гнилого ствола, гулко хлопнув по гальке.
«Русалка!»
– непроизвольно вырвалась у Яны, во все глаза смотревшие на запаниковавшего ребенка и полностью позабыв о приказе Владимира.
«Настоящая маленькая русалка!»
Девочка тем временем, не переставая визжать, запрыгала к спасительным камням, будто выброшенная на берег рыбка, гулко шлепая по земле хвостом. Затем, видимо, поняв, что двуногий на берегу все равно догонит ее, как бы она ни старалась, метнулась напрямую к реке. Постоянно оборачиваясь на Владимира, русалка неудачно схватилась за скользкий камень и, не найдя руками опоры, растянулась на животе, поднялась и, забыв про близкую воду, вновь поползла к дальним камням. До камней оставалось каких-то метров 10, когда силы покинули ребенка. Она замерла, затравленно глядя на возвышающегося над ней ворона, перевернулась на спину и, закрыв свои огромные глазки, тихо, протяжно заскулив, потеряла сознание. «Ты уверен, что все правильно делаешь?» – вновь недоверчиво, глядя на Владимира, спросил Алексей. «Блин, ворон, это русалка, а не человек. Я, конечно, все понимаю, но...» «А что ты предлагаешь?» С полным безразличием в голосе ответил Воронов, продолжая укладывать дрожащее обмякшее тело хвостатой девочки в собственный спальный мешок, предварительно с помощью Яны укутав ее в запасное одеяло. «Делаю, что умею. Если тебе нечем заняться, возьми у Юрка датчики и выставь периметр». «Да ну, не знаю, это ж рыба. Может, лучше ее в воду положить? Может, ей тепло противопоказано?»
«Она теплокровная.
К тому же так на человека похожа», ответила Яна вместо Владимира, аккуратно трогая подергивающуюся в такт сердцебиению артерию на шее, а затем, откинув волосы, немного оттянула ее слегка заостренное ушко.
«Так, по отношению к людям сердцебиение у нее слегка замедлено, 55 в минуту, жабр на теле у нее нет, видимо, воздухом дышит, как дельфин».
«Дельфин, говоришь?» Алексей с недоверием покосился на ребенка. «Знаешь, я порой поражаюсь, насколько нерациональные, я бы сказал, фольклорные формы принимают жизнь в этом мире. Ну да ладно, может быть, все-таки хоть одеяло намочим?»
«Нет, Колос, я хоть не специалист, таких у нас, наверное, не сыщешь, но думаю, что ворон все правильно делает. У нее все признаки переохлаждения, к тому же она чрезвычайно худая, да и чешую свою о камне порядком поистерла.
К тому же она не рыба, а млекопитающая, как минимум та большая». К ним грузно переваливаясь, подошел Юрий, на ходу вытирая перчатки, а собственный носовой платок. «Господи, как там воняет! Тело дня три пролежало на солнцепеке». Яна искоса посмотрела на ворона, нежно поглаживающего перепачканные прибрежной грязью волосы, постановающего в беспамятстве ребенка. Перевела взгляд на лежащий в отдалении труп и, вздохнув, сказала: «А я все переживала, что, попав в другой мир, так и не увижу волшебных существ. Все уроды какие-то по лесам окрестным бегают, да оборванцы эоросские».
«Ну, — протянул Алексей, копаясь в своем вещмешке, — мы вот сегодня дракона видели».
«Пузо драконе, если быть точным», — хихикнул радист, присаживаясь на камень рядом с Яной. «И то 0,5 миллисекунд. С тем же успехом можно было наслаждаться чучелом доисторического крокодила в палеонтологическом музее, перевернув его на спину». «Вы датчики выставили?» – спросил Владимир с неодобрением, поглядывая на подчиненных.
«Да раскидал уже, что было», – покачал головой толстяк. «На электронику не рассчитывай, в этой партии брак сплошной. Или мы где в аномалку вляпались, вся мелочь погорела да размагнитилась. Я ж тебе еще вчера говорил».
«Ну так чего сидим, лясы тучим?» –
нахмурился Владимир, начиная подниматься. «Без команды не знаете, кто что должен делать».
«Юмя!» – раздался тоненький голосок.
Маленькие ладошки вынырнули из-под одеяла и схватили ворона за рукав, не давая убрать руку.
«Тюля-рюня!»
Яна чуть было не подпрыгнула от неожиданности. Пока ребята разговаривали, русалка очнулась и во все глаза смотрела на окружавших ее людей. Девочка пошевелилась в спальном мешке, затем аккуратно, перебирая ручками ткань камуфляжной куртки, взяла ладонь Воронова, понюхала, поводила по ней пальчиком и серьезно хмуря милое личико сравнила со своей маленькой ладошкой. Ухватившись за одеяло и лопача на своем языке, русалка натянула его себе на лицо так, что на Яну из-под мягкой кромки спальника поблескивая таращились два огромных испуганных глаза в обрамлении длинных пушистых ресниц. Полежала несколько минут, затем разомлела, зевнула и, засунув руку Владимира себе под щеку, заснула, тихонько посапывая. «Похоже, наш командир был признан заслуживающим доверия», – усмехнулся Юрок. «Так, в воду класть мы ее не будем», – потерев подбородок, сообщил Алексей. «Снимаю свое предложение с повестки дня». «Ладно, коль на технику надежды нет, я, пока не стемнело, пойду погляжу, что вокруг творится. Дежурить буду первым». «Давай», – сказал Владимир, постаравшись освободиться, но стоило ему только пошевелиться, как русалка тут же захныкала. «Приехали».
«Сиди уж, усатый нянь», – усмехнулась Яна. «Скажи лучше, что делать будем?»
«Юрок, сообщи на базу, что мы задерживаемся», – со вздохом устраиваясь возле спального мешка, – сказал ворон. «И что сказать?» – поинтересовался радист, шустро распаковывая и приводя в готовность свою установку. «Ребята на броне ждать в лесу не будут». «Нештатка у нас уже есть, вот и ссылайся на нее», – сказал Воронов и, подумав, добавил. «Опиши ситуацию, не вдаваясь в подробности, а еще запроси специалиста по разумным водным или кому там русалки относятся, а машина пусть диспетчер сам с ними разбирается». «Ладно», – пожал плечами радист. «Погоди, Юрок», – остановил уже потянувшегося к установке товарища Воронов. «Расскажи нам сначала, что там с телом?»
«Да...» – Дежко, оторвавшись от рации, бросил быстрый взгляд на девочку, затем махнул рукой.
«Да ладно, все равно нас не понимает. В общем, там, конечно, та еще работенка для настоящих криминалистов, по маньякам специализирующимся. Давай-ка без предисловий».
«Окей».
Смерть наступила вследствие многочисленных ударов тупым предметом в височной области черепа. По-русски говоря, забили палками или прикладами. Скорее всего, дело рук эорусских браконьеров. Голова скальпирована, глаза, зубы и часть кожи на лице удалена, гортань вырезана ножом, хвост также, если это можно так назвать, ампутирован хирургическим путем. Над остальным постарались дикие звери.
То есть убили и расчленили.
И да, еще там в заводе, вообще я думаю, что это была семья, самка с выводком. Девочке повезло, а вот остальным нет.
«Что? Что там?» – с замиранием сердца спросила Яна.
«Две пары детских рук, уже порядком погрызенных зверьем. Видимо, для браконьеров они не представляли интереса», – ответил Юрок, вновь поворачиваясь к своей рации и надев на голову наушники. «База, база, я гвоздика 2. База, база, я гвоздика 2». Пока Дежко наговаривал текст, пока ждал ответа, пока подключал к прибору свой планшет, Яна молчала. Сидела, глядя на постепенно темнеющее небо, на котором уже загорались первые крупные звезды. И как ворон может с таким каменным лицом выслушивать что-то подобное? А что он сделает дальше? Дрогнет ли у него рука, если ему прикажут просто бросить здесь этого ребенка? Скорее всего, нет. Военщина, она и в другом мире военщина. Кошкина вдруг одернула себя. Ну вот почему она продолжает плохо думать о Воронове? Хотя ничего такого он ей не сделал. Девушка даже быстро вспомнила свой личный календарь. Тех самых дней. Да нет, давно уже и не скоро еще. С чего это у нее в таком случае такое гадостное настроение? Устала бродить по лесам и маршировать на плацу, отдавая честь направо и налево? Ну и дура. Терпи, еще легко отделалась. По сравнению с метрополией, так просто санаторий. Терпи и не ной.
Тюля нюмин папца на топу.
Тихонько чихнув, проснулась девчушка и, выпуская руку Владимира, слегка вылезла из спальника. Но стоило ворону пошевельнуться, как она с возмущенным криком ухватила его за штанину.
«Нама, нама!»
«Тише, тише!» – ласково погладил ее по голове Воронов. «Я здесь. Недолго ж ты поспала».
«Нанаминимунатапунанья», – залопотала она. «Я тебя не понимаю», – развел он руками, делая смущенное лицо. Русалка, кажется, готова была расплакаться, но вдруг задумалась, открыла ротик и показала на него пальчиком. «Натапу, натапу, пу», – повторила она, показывая на ровные белые зубки, почти человеческие, если бы не раздвоенные клыки. «Пу». «Дурачье вы, мужики, и я не лучше. Если тело здесь около 3 дней провалялось», — вдруг поняла все Яна и, вскочив, бросилась к своему рюкзаку, чем сильно напугала девчушку вновь для порядка пустившую слезу. «Она же голодна, кушать просит, только вот...» Девушка остановилась в нерешительности. «А что она ест? Сырую рыбу, наверное, а у них вообще никакой рыбы нет. Стандартный сухпайок. Пара банок тушенки и пара упаковок вермишели быстрого приготовления. Сгущенка». «Воран, тебя!» — сказал Юрок, протягивая командиру наушники и микрофон, сам тем временем что-то увлеченно читая на планшете. «Воронов на связи. Да-да, здравствуйте. И мне также очень приятно, профессор», — сказал он, принимая у Дишко аппаратуру. «Так точно, остаюсь на линии». «Значит так, посмотрел я на вашу пантомиму и имею сказать», — усмехнулся радист, листая на планшете страницы какой-то книги. «Подарочек наш явно обладает полноценным разумом, поэтому настоящих рыбок и умственных коллег я сразу вычеркнул. Остается русалка Черешского, но они обитают в соленой воде, и наш неизвестный науке вид, назовем ее русалка пресноводная, воздуходышащая Юрия Дешко». «Обойдешься, первооткрыватель фигов», — ответила ему Яна. «Что еще?» «А на этом все», — проигнорировал ее Юрок. «Русалки Дьешко науки неизвестны, но по внешнему виду наиболее приближены к классическим сказочным персонажам. Была бы рыжей, предложил бы назвать ее Ариэль». «Слушай, Дьешко», — прорычала, надвигаясь на него девушка, — «если тебе смешно, то остальным...» «Тише, тише, пугаешь ребенка», — усмехнулся Юра, подтягивая к себе свой вещмешок. «Чем кормить ее, не скажу, хотя думаю, что от тушенки и лапши ей после длительного голодания будет плохо. Но догадываюсь, что она точно должна воспринимать нормально». Пока происходил весь этот разговор, девочка внимательно следила за каждым из говоривших, иногда посматривая на Владимира, сидящего, скрестив ноги, рядом с ней. Затем выбрала момент, когда парень отвлекся и, ловко извернувшись, будто уж одним движением заползла ему на колени. Обняв ошарашенного командира поисковой группы, она уткнула свое лицо в его грудь, тихо заплакала. «Любовь с первого взгляда. Ворон, ну-ка дай ей вот это», — сказал Юрок, вставая и протягивая Владимиру белую коробочку. «Да это же молоко, маленький пакетик с прилепленной к нему трубочкой». Увидев коробочку в руке ворона, девочка вопросительно посмотрела на него и аккуратно коснулась ее пальчиком, но затем почти сразу потеряла интерес к непонятному для нее предмету. «Я его с детства люблю», — заметив взгляд Кошкиной, отчего-то смутился радист. «Вот и таскаю с собой всегда парочку». Подойдя, Яна забрала пакетик, достала трубочку и, воткнув в него, протянула русалке. Ноль внимания. Тогда девушка решила подойти к процессу творчески, засунув кончик трубочки в рот Владимиру. Получилось. Малышка, заинтересовавшись, снова потрогала пальцем пакетик, а затем сказала свое «натапу». Аккуратно обхватила губками трубочку, которую Яна поднесла к ее лицу, и тут же посмотрела на Кошкину, как на предательницу и врага народа. Девушка, слегка улыбнувшись, сдавила упаковку, и молоко само потекло девочке в рот. Пакетик у нее незамедлительно отобрали. Распробовав молоко, русалка принялась жадно пить, сдавливая ладошками белую коробочку и иногда с интересом посматривая на нарисованную на ней голубую мультяшную буренку. «Да», — протянул радист, — «разум тут действительно полноценный». «Да, на связи, так точно», — сказал тем временем Воронов, отвечая на пришедший вызов. «Да, бета-сущность, разумная, ребенок, идентифицировали как русалку неизвестного вида. На первый взгляд, лет 2-3. Название запишите как русалка Дьешко». «Эй!» – хором воскликнули Юрок и Яна, а девочка, выронив пакетик, разревелась. «Я ж пошутил!» – покраснел автор, поднимая упаковку с земли и протягивая ее русалке. Владимир еще какое-то время описывал внешний вид детеныша, а Яна платочком вытирала молочные подтеки на ее подбородке.
Душа девушки в этот момент просто пела. Может быть, ей самой настало уже пора стать мамой и вот так заботиться о родном карапузе. От этой внезапной мысли Кошкину пробил пот. Нет, она была бы совсем не против, если бы Павел наконец-то заметил ее знаки и сделал бы первый шаг. Давно пора. Но вешать себе на шею ребенка в ее-то 18 лет. А почему бы и нет? Внезапная мысль озарила мрачные перспективы, потерянной под гнетом собственного чада, свободной от забот молодости. Только вот этой молодости теперь у нее раза в три больше. Да и ни о какой мифической свободе от забот Яне и думать не стоит. Еще как минимум ближайшие 12 лет. К тому же женщина-судья, оглашая приговор, что-то долго и нудно говорила о построении полноценной ячейки общества и тому подобных банальностях, которые Кошкина, находясь то ли в радостном от того, что не посадили, то ли в угнетенном, ведь все-таки осудили, состоянии духа тогда просто пропустила мимо ушей. А ведь эта чопорная, напудренная и замазанная косметикой, будто штукатуркой тетка, довольно-таки прямо намекала на возможное смягчение приговора. Хотя, конечно, с другой стороны, чего его смягчать? В клетку никто не сажает. С 7 вечера и до отключения света свободное время. 2 выходных в неделю, во время которых можно смотаться с друзьями в город-спутник, а то и в центр съездить. Головой, правда, рисковать приходится да по лесам на брюхе ползать, но так и на гражданке любая молоденькая студентка, к тому же такая красивая, как Яночка Кошкина, активно ищет приключения на свою пятую точку. 24 часа на 7 дней в неделю. К тому же участие в отряде – дело не обязательное и в чем-то статусное. Так уж вышло, что весь круг ее общения в академии состоял по большей части из потомственных военных, для которых вхождение в гвоздику, кувшинку, розу или тюльпан было чем-то вполне естественным. Да и Яну сюда не палками загоняли, сама вызвалась. Другие девчонки выбирали для себя что-то более безопасное, а романтическое желание Яны бродить по тайге с Павлом – ее личная прихоть. Она улыбнулась девочке, и маленькая русалка робко ответила ей, глядя на девушку теми же большими, искрящимися и влажными от слез глазами. Ворон все разговаривал с кем-то по рации, а Кошкиной все отчетливее становилось понятно, как она поступит, когда вернется в академию. Из группы Ворона она, конечно, уйдет. О том, чтобы остаться, не может быть и речи. А затем поедет в госпиталь к Павлу и прямо выскажет ему все-все. Если мужик не понимает, то ей, хрупкой девушке, придется брать все в свои руки. Яна распрямилась и поправила кедр, с улыбкой думая о том, что скажет прохлаждающемуся в больничной палате 2-метровому куску недотепы. Расправила капюшон и замерла, увидев среди стволов в лесу, чуть ниже по течению, небольшую фигурку в белом сарафане, что, стоя между 2 деревьев, размахивала руками. «Неужели еще один ребенок?» «Да что ж это такое творится-то сегодня в обычной безлюдной тайге?» Подумала Кошкина, открывая рот, чтобы предупредить Ворона и остальных о новом госте. Выстрела девушка не услышала. Просто почувствовала острую боль в боку, там, где пластины нагрудника слегка расходились и в пластик были вмонтированы стягивающие зажимы. Да еще огнем обожгло правую руку в районе локтя. Земля почему-то качнулась, и прыгнула прямо в лицо, а звенящий, черно-белый, мигающий туман заволок глаза. «Как же?» – прошептали слабеющие губы. «Неужели я не скажу?» Девушка провалилась в бездонный темный омут. Что было после этого момента, Яна запомнила какими-то рваными обрывками и нечеткими образами. Кажется, сознание несколько раз возвращалось к ней, и Кошкина, как будто находясь в глубоком колодце, слышала и видела то, что происходило вокруг, совершенно не представляя, что с ней и где она, собственно, находится. «Юрок, отходи!» – кричит Владимир. Встав на колено, он стреляет тройками из своего автомата куда-то в сторону леса. От вспышек болят глаза и хочется отвернуться, но тело совершенно не слушается. Кто-то тихо всхлипывает рядом с ней, но она не может повернуть голову, чтобы посмотреть, кто это может быть. Темнота. «Плать, Зибион, цепями зареть!» Далекий крик на эорусском языке, голос хриплый, командный. «Получай, скотина!» – вторит ему Дишко, и тут же гремит выстрел. Темнота. Выстрелов уже не слышно, но дальше по пляжу что-то происходит. Опять Владимир. Автомата в руках нет. Вместо него он держит тонкую, слегка искривленную полоску металла. Саблю, что ли? Откуда она у него? Ею он рубит мужика в зипуне с длинной бородой и в остроконечной меховой шапке, тоже вооруженного клинком. Ловко так, как будто всю жизнь только этим и занимался. Противник и сделать-то ничего не может. Вот со спины на ворона набрасывается оборванец с огромным топором. Яна хотела бы предупредить его, но губы не слушаются, вокруг все стремительно темнеет. Из-за грани ее восприятия выныривает Юрок и почти в упор разряжает свой карабин. Эороса с топором тут же сметает в реку, словно тряпичную куклу. Темнота. Говорил же, на электронику надежды нет. Звон в ушах. Обезболивающего в... Раз, два, взяли! Юрок и Алексей с лицами, перепачканными кровью, склонились над ней. Кажется, ее поднимают с земли. Отстали бы уже. Не видят, что ли, что она устала. Ей бы поспать. Но сначала нужно в госпиталь, к Павлу. Может, они ее отнесут? Темнота. Над головой проносится погруженный в ночной мрак крона деревьев, шатаясь, будто при сильной качке. Она в лодке? Нет. Кажется, ее несут куда-то на самодельных носилках из двух жердин и спальника. А где же русалка? Неужели бросили? Нет, вот она. Ворон, ты что, запихнул ребенка в свой походный рюкзак? Хотя мордашка у нее довольная. Обнимает командира за шею и что-то постоянно лопочет ему в ухо. Значит, все в порядке. Осталось только увидеться с Павлом и... Темнота. Пакет крови, живо! Адреналин! Рев мотора, жуткая тряска, низкий железный потолок и два склонившихся над ней незнакомых человека. Кажется, они держат ее, чтобы она не упала с узкой койки. Где-то рядом с ней возбужденно лопочет русалка. Темнота. Яркий свет медицинских софитов и пластиковая маска на лице. Все. В поле зрения появляется мужчина в зеленом медицинском халате, шапочке и в окровавленных резиновых перчатках. Повезло, девчонки. Трудно назвать это везением. Голос у мужчины гулкий и уверенный. Чтобы пуля, выпущенная из древнего штуцера, пробив мягкие ткани руки, залетела прямо в стыковочную щель нагрудника, да еще и пробила легкий бронежилет. Нагрудник-то маловат ей был. Ладно, зашивайте. Поздравляю с успешной операцией, Василий Кужугетович. Посмотрим еще, насколько она успешная. Качает он головой. Так, а она у нас очнулась. Жура, прибавь. Пусть пока поспит. Темнота. Белый потолок больничной палаты. Приглушенный свет лампы и мягкие простыни. Запах медицинских препаратов. В вене левой руки игла капельницы. Правая перемотана чуть выше локтя и аккуратно зафиксирована. По всему телу датчики. Кислородная трубка в носу. Почему же все так болит? Что произошло? Где она? Кто-то сидит рядом с ней. Яна повернула голову, наконец-то шея слушается ее и посмотрела на человека. Высокий, метра под два ростом, в больничном халате и с тяжелыми тенями под глазами от долгого недосыпа. Паша. Ее Павел. Неужели он сидел рядом с ней все это время? А все это время это сколько? Янка, Яночка, ты очнулась? Он нежно взял ее за руку. Господи, как же ты меня напугала. Надо было что-то сказать, она ведь хотела что-то сказать ему, как только вернется из тайги. А, вспомнила. «Я люблю тебя, Паша», – прошелестели пересохшие губы. Голос был чужой, но это, собственно, было уже неважно. «Я тоже люблю тебя, Яна». Теплая волна счастья с головой накрыла Яну и унесла куда-то вдаль. Возможно, стоило вытерпеть все, что угодно ради этих слов. Попасть в другой мир, связаться с дурной компанией, в поте лица маршировать на плацу и пройти насквозь всю тайгу. Только бы услышать эти слова из уст любимого, по-настоящему любимого человека. С трудом улыбнувшись, Яна закрыла глаза и уже через минуту крепко заснула. Жуткий железный монстр, светя лучами из своих выпуклых глаз и вращая всеми восемью круглыми ногами, что недавно впустил людей в свое чрево, чихнул, зарычал еще громче и медленно пополз по лесной прогалине. А ведь шустрая скотина, не прошло и минуты, а он уже скрылся за дальними деревьями, оставив за собой на земле глубокие рытвины и противный запах чего-то горелого. Вообще жуть как страшно, вонючий, рычит не переставает, да и броня такая, что не прокусишь. Даже ее настоящую взрослую драконицу от такой твари охватывал первобытный ужас. Хотя взрослой она назначила себя сама, и то потому, что случайно умудрилась залететь так далеко от гнезда. А так-то птенец вчера крылья расправивший, и огнем-то она дышать научилась совсем недавно. А вот папаня, скорее всего, попытался бы устроить с чудищем драку. Хорошо, что его здесь нет. Из-за толстого соснового ствола выглянула маленькая девочка. Отправила простенький иорусский сарафанчик белого цвета и, поежившись от холодного ночного ветра, приняла более естественную для себя форму крылатого ящера. Постояла немного, глядя на деревья, за которыми скрылось рычащее чудовище, и покачала красивой головой на стройной серебристой шее, припоминая этот интересный и волнующий, полный незабываемых впечатлений день. Сначала были летающие, похожие на рыб, твари. Они поливали огнем землю под собой так, что увидеть это папаня расплакался бы от зависти. Именно рыбы разбудили ее своим тихим клекотом, пролетев над укромной ложбинкой на краю соснового леса, в которой она устроилась на ночлег прошлым вечером. Они перебили отряд двуногих, ехавших по большой равнине на своих смешных, вкусных скакунах, и, не прикоснувшись к добыче, улетели во свояси. Наверное, рыбы защищали территорию возле гнезда. Ей тогда очень повезло, что они ее не заметили. Затем в небе вспыхнуло еще одно солнышко. Почему-то зеленая и любопытная молодая драконица увидела под ними группу из 4 людей. Что ж это за люди такие, что умеют делать подобное? Неужто маги? Они настолько разительно отличались одеждами от привычных ей эоросов, что она никак не могла просто взять и пройти мимо. Перебросившись в человеческую форму, драконица, накрытая пологом невидимости, какое-то время следовала за ними, и хотя она слушала их разговоры очень внимательно, даже зная многие людские языки, так и не поняла ни слова. Однако через какое-то время она отстала. В силу ее возраста человеческая форма тоже была детенышем, и угнаться за взрослыми двуногими, да еще и в лесу, ей было ох как непросто. Поэтому, когда драконица, выбравшись из очередного оврага, окончательно потеряла их из виду, ей в голову пришла мысль догнать отряд по воздуху. Вот только полог невидимости взял да и слетел с нее в самый неожиданный момент. Ее тут же заметили, и она не придумала ничего лучше, как сбежать. Просто испугалась, сама не поняв, чего именно. А вернувшись, не смогла найти заинтересовавших ее людей. Зато нашла других, эоросов. Этих она прекрасно понимала. Ведь в совершенстве владела их языком. Они называли себя то лесными разведчиками, то волклаками, то людьми атамана Еремея. И тоже шли по следу заинтересовавшей драконицу четверки. Тогда она подумала, что эоросы винят тех других в гибели отряда своих друзей на равнине. Ведь они, наверное, не знают, что во всем виноваты жуткие летающие рыбы. Потому, собрав в лапу всю имеющуюся у нее смелость, драконица решила, что тех четверых нужно как-нибудь предупредить. Ведь настроенные эоросы были чрезвычайно воинственно. Но когда Раридара, как называл ее отец, вновь обнаружила маленький отряд на берегу мелкой речки, они беспечно возились с детенышем речной людорыбы. Ее вроде бы даже заметили, но было уже поздно. Что потом творилось на диком пляже, драконица помнила хорошо, хотя и наблюдала за всем издалека, сжавшись в комочек и мелко дрожа от страха. Взрывы, стрекотание каких-то штуковин, крики. Четверо чужаков, один из которых погиб сразу, и лесные разведчики схлестнулись друг с другом не на жизнь, а на смерть. Эоросы проиграли, хотя их и было намного больше, а отряд, подобрав своего мертвого товарища и запихнув детеныша в мешок, спешно покинули берег, направившись к этому месту, где их уже ждало вонючее чудище. Раридара вновь тряхнула головой. Если они смогли приручить таких тварей, птенец вдруг осознал, с какими опасными существами она затеяла игру в догонялки. Ей вновь стало страшно. В том, что эта штука размазала бы ее по всему сосновому лесу, она ни на минуту не сомневалась. Но страх ушел, а любопытство осталось. Зачем им понадобился детеныш людорыбы? Вопрос показался ей таким увлекательным, что спиной гребень встал дыбом. Может, они их едят? А что, плосколицые люди, что живут вместе с эоросами севернее этих мест, считают их деликатесом? Кстати, на берегу той речушки вроде большой кусок взрослой людорыбы лежал. Правда, давнишний, уже испортившийся. А еще... Глаза Раридары загорелись. Она вспомнила, что для того, чтобы забрать детеныша, один из людей высыпал на берегу свой мешок. А ведь в нем было много интересных штуковин. У людей вообще все штуковины интересные. Надо бы немедленно взглянуть, пока до сокровищ не добрался кто-нибудь еще. Дракон, в нетерпении щелкнув гибким, будто хлыст хвостом, взмахнул крыльями и, поднимая клубы пыли, грязи и опавших сосновых игл, через несколько мгновений растворился в звездном ночном небе, вновь накинув на себя полог невидимости. А на поляну и притихшую тайгу с высокого неба, как обычно, безучастно смотрели две огромные, чуть перекрывающие друг друга, луны. Россия, Москва, 2014 год. Для вас читал Олег Олешник, 2016-2017 год.